Иванович Павлов выступит с докладом про...
Вместе давайте прочитаем, потому что мне тоже придется читать. Название, центральная часть доклада. Вы если не знали, вот как правильно подготовиться к докладу, нужно придумать яркое название. А дальше можно говорить, собственно, все, что думаешь. И если название хорошее, то все проходит нормально. А если плохое, то ничем нельзя помочь. Давайте оценим мое название. Смотрите, сколько тут вообще всего богатого. Хрупкая стабильность, кто бы спорил, да? И всепроникающий адогматизм. Здесь мне придется пояснить, чтобы вы смогли разделить вполне пафос. Нашего времени, с нашим временем тоже никто не спорит, правда? Культура и контркультура. Здесь социопаты могут уже начинать возбуждаться, потому что контркультура дело интересное. В консультировании и психотерапии. Вот это самая скучная часть доклада. Но... Понятно, после примеров Данила Нестеровича мне примерами не вытянуть. Придется чем-то другим брать. Коллеги, я вот ехал сюда и вчера уже начал думать, и даже плохо спал, готовился к докладу. И понимаю, что... Вы когда-нибудь видели показы высокой моды от кутюр? Видели? Ходят такие очень рослые, в общем... такие булимического вида, я бы сказал, девушки, бледные, с порой нарисованными черным цветом кругами вокруг глаз, ну то есть, чтобы подчеркнуть их красоту, одеты чем более нелепо, тем лучше. Вы видели, нет? Или только я смотрю эти каналы? Вы видели, супер, хорошо. Ну вот, так на улице, если одеться... Даже где-нибудь в Петербурге. Все равно не поймут. Вы понимаете, да? Поэтому вот как-то присоединиться к какому бы то ни было мейнстриму, вот представителям высокой моды, очень сложно. Вот мой доклад сегодня из высокой моды. Поэтому если будет вас шатать, если вам покажутся круги вокруг глаз черные, то не удивляйтесь, все так и задумано. Это какие-то тренды, это какие-то такие... хочется пошатать основы, чтобы вы вот с этим легким ощущением головокружения, расфокусированным взглядом вышли в мир. Ну, конечно, метафора Данила Нестеровича мне очень понравилась про яркую сексуальную жизнь, как рефрейминг. Мы сразу с коллегами продолжили, что в этом ключе можно работать с узниками концлагеря, тоже так переосмысливать, чтобы интеграция происходила мягче. Но, в общем, речь именно об этом. А о чем сейчас буду вам рассказывать, и посмотрим, насколько это будет близко вам, высокая мода. Видите ли, уважаемые коллеги, где-то в начале 20 века происходили очень важные события в мировой культуре. Накопилась определенная совокупность догм, норм, которые регулировали основную часть жизни. Как всегда, конечно, были элиты, которые этому ничему не подчинялись, celebrities, как сейчас бы сказали. И они жили по своим законам. Золотая молодежь, декаданс, там, я не знаю, героин. Ну, тогда все это не было так распространено, как сейчас, и отношение было другое. Но важно то, что я хочу отметить, это существование на ту пору серьезного обобщающего культурного и поведенческого объема норм и правил. Существовала религиозная мораль, и строящаяся в соответствии с религиозной моралью нравственность. И мы сейчас с детьми читаем «Детство Тёмы» Гарина Михайловского. И это очень трогательно, как жена генерала отчитывает мальчика Тёму за то, что он бросил камнем в мясника. А как было дело? Я напомню вам, я знаю, что вы любите художественную литературу, но так как я сам давно не перечитывал Гарина Михайловского, в частности «Детство Тёмы», я позволю себе вам напомнить, уважаемые коллеги. Тёма, гуляя с дворовыми мальчишками совершенно другого социального слоя, попал на скотный двор, на скотобойню. И там выскочил разъяренный бык. Мясник, владелец этого двора, спас мальчика, генеральского сына, не зная, что это генеральский сын, и надрал ему уши за его... В общем-то, парасуицидальное поведение мальчика. Мальчик воспылал благодарностью, но одновременно и ненавистью. Благодарностью за спасение, а ненавистью за то, что был отодран за уши. И за второе, подкравшись и затаившись возле собственного дома, кинул в мясника камень. Так вот, мама, генеральша, генерал сказал: молодец, конечно, всякому свинтусу мяснику не положено драть уши моему сыну генеральскому. А мама наругала мальчика Тему. Она сказала: ну послушай, ты же почему такой неблагодарный? Ты проник на территорию мясника, и ты был недобр. Тебе многое дано, сказала мама Темы, а ему мало что дано. Ты должен быть великодушным и вести себя как хороший мальчик, а ты вел себя как мальчик плохой. Тему это очень мучило. Он предпочитал бы, чтобы его поругал папа и похвалила мама, но было все наоборот. Тема не знал, что есть доктор Фрейд. Мы с вами знаем, но это не помогает в бытовой жизни. В общем, я говорю о том, что были нормы и были представления о том, как хорошо поступать хорошим мальчиком и как плохо поступать. Я представил себе нынче генеральского сына сегодняшнего. Понимаете, как совершенно по-другому развернулась бы вся история? Ведь мы читаем на страницах газет очень часто такие случаи, как вот что-то случилось недоброе вокруг ребенка очень важных родителей. И какова была реакция? И главное, какой смысл приобретают эти новые, другие, изменившиеся действия в контексте нового понимания того, что происходит. Но вернемся же в благословенную пору начала 20 века. Что тогда происходило? Вот Сергей Михайлович не даст соврать. Тогда происходила революция в области психологии и психотерапии. И тогдашние бунтари и революционеры замышляли то, чем мы сейчас пользуемся, считая, что это совершенно оголтелый мейнстрим. Тогда зарождались идеи, на которых впоследствии был построен психоанализ. Но сейчас я бы хотел вести речь не об этом. Я бы хотел напомнить вам также о творчестве такого человека, которого звали Лев Шестов. Возможно, вы знаете такого интересного человека. Он написал книжицу небольшую, он вообще много всего написал, но книжицу, на которую я хотел обратить ваше внимание, она называлась «Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления». Его фамилия была, конечно же, Шварцман, как у большинства революционеров, фамилия была такая условно немецкая. И вот Лев наш Шестов, он шатал все устои того, на чем строилось понимание людьми устоев современного для них общества. Ему удавалось в виде парадоксов, близких к дзен-притчам, шатать все, на чем стоит общество. Он показывал нелепости. И я не упомню все его примеры. И я рылся вчера ночью, вернувшись с работы, пытаясь найти его книгу. К сожалению, собственно, книгу не нашел, но впечатление я помню очень четко. После ее прочтения я обнаружил, что ничего себе, вот это дух бунтарский, вот это да, все можно, даже ковырять в носу. И с какой-то точки зрения ковырять в носу это даже полезно. Ну, представляете, чтобы вы могли в полной мере оценить прелесть адогматического мышления, прям найдите эту книгу, она была издана несколько раз на русском языке уже вот в какие-то годы после 90-х, и можно посмотреть. Почему я об этом говорю? Видите ли, в гештальт-методологии, а мне очень приятно иметь эту методологию в качестве моей основной, я просто не выбирал ее, но обнаружил, что этот способ переживания мира самый близкий для меня, посему я его и практикую, им живу, и очень приятно разделить это с коллегами, чье поведение, чья система ценностей также близка мне во многом, не тотально, потому что есть удивительные гештальтисты для меня, другие, но это прекрасно, потому что подтверждает наши принципы, что существует большое многообразие. Ну так вот, определившись в гештальт-методологии, я обнаружил, что есть очень важный принцип. Принцип динамического равновесия. И если я смотрю на происходящее в системе с позиции сил, то есть я пользуюсь, если угодно, полевой теорией, то я могу наблюдать очень интересные колебания. И обычно некоторое давление порождает противодействие. Так вот, давление культуры на тогда догматической на начало 20 века породила очень мощный ответ в виде адогматизма и разрушающих основы устоявшейся морали, идеологии, новых решений. И подобная революция проявилась не только в революциях физических, которые случились, и вот мы являемся наследниками тех бурных событий и вот приближаемся к столетнему юбилею очень великого социального потрясения, очень кровавого социального потрясения, совершенно невероятного социального потрясения, потому что это даже представить страшно, как может быть, чтобы брат шел на брата, и это было на земле, в которой существует один единый язык. Но понятно, что у нас сейчас близкие аналоги событий происходят, очень тяжелые, переживаемые. Однако тотальность тех событий была больше. Не только такие бытовые и социальные революции происходили, но, конечно же, подлежавшие и предшествовавшие этим социальным событиям революции духа. Потому что для того, чтобы осмелиться и дерзнуть, человеку необходимо было расшатать устои. Все можно. Помните эти вопросы? Тварь ли я дрожащая или право имею? Очень важные вопросы. Если я право имею и можно все, а Бог, как в анекдотах Ницше полагал, умер. Если это все именно так, значит все можно и значит можно действовать. Представляете, какое огромное позволение действовать. Так вот, для меня, как представителя методологии гештальт-подхода, важно, что это динамическое равновесие. Заскорузлое, давлеющее, догматическое, культурное воздействие порождало ответы. Чем более доминирующим было давление догм, тем больший импульс накопил грядущий социальный и идеологический взрыв. И вот идеологи, Фройд, в каком-то смысле Брентано, Шестов и позднее, конечно же, последующее поколение революционеров духа, к которым Фредерик Соломон Перлс, безусловно, себя относил, и мы его туда отнесем, еще более революционный гештальт-представитель Пол Гудман, они последовательно взрывали совокупности устоявшихся норм. Вы скажете, ну ничего нового ты нам не сказал, потому что уже классики любой литературы напоминают нам о том, что подобные события были. Поколения сменяют поколения. Однако, если мы обратим внимание на то, что скорость информационных потоков возрастает за последнее время несравнимо выше, то и драматизм этих событий, которые я описываю за последние 100 с небольшим лет происшедших, также несравненно выше, чем это бывало прежде. Просто потому, что информация распространяется гораздо быстрее сейчас. Мы узнаем о том, что Стивен Хокинг одновременно выпустил свои эсхатологические опусы недавние и попал в больницу в Риме. Мы все можем сопереживать Стивену Хокингу. И, ну, многие-многие события, о которых прежде я бы вообще никогда не узнал, сейчас я узнаю прямо с утра, и я могу о них волноваться. Это очень интересно. Ну что ж, про всепроникающий адогматизм я сказал. Почему же хрупкая стабильность? Но она насколько хрупкая, настолько гибкая, динамичная, сейчас она уже, в общем-то, даже неуловимая. Я спрошу, кто считает, пожалуйста, из присутствующих в зале, что сейчас ситуация в мире стабильна? Поднимите руку. Кто считает, что сейчас стабильная ситуация в мире? А кто считает, что она нестабильная? Поднимите руку. Ну вот, я, значит, вижу, что вы отчасти поняли мой вопрос и слушали меня тоже. Ни одной руки не поднялось за стабильную ситуацию в мире. В общем-то, мы совершенно не отличаемся от любых других аудиторий, поэтому с хрупкой стабильностью спорить мы не станем. Правда ли? Не правда ли, нужно спрашивать по-русски. Я позабыл. О культуре и контркультуре. Я люблю простые определения. Я всегда обучаю студентов Восточноевропейского гештальт-института определению поля. И если вы когда-то захотите учиться гештальту, или вы знаете очень хорошо про этот метод, то вам будет приятно. Определение поля очень простое. Поле – это все. На экзамене очень приятный вопрос. Определение поля. Представляете, вот идешь и уже знаешь, что хоть что-то я знаю. Ночью прочитал, забыл. Так, поле – это все. Но также можно запомнить определение фигуры. Фигура – это фокус внимания. Тоже очень просто, правда? Фокус внимания. Но про поле еще проще. Так вот, я люблю простые определения. Самое простое определение культуры – культура – это совокупность небиологических ограничений поведения. Представляете? Совокупность небиологических ограничений поведения. Ну, например, биологически хотелось бы харкнуть на пол в Эрмитаже, но что-то не велит. И это что-то в самом грубом виде мы договорились считать культурой. Культурный человек, он не делает чего-то, что в природе своей звериной он мог бы захотеть и сделать. Вот, ну и, конечно, тонкие формы тоже приемлемы, например, ну, условности, понимаете, это условности, не биологические ограничения. Если мы в маршрутку проходим, кто первый проходит, кавалер или дама? Правильный ответ, ни кавалер, ни дама в маршрутку не полезут. Понимаете? Ну, культура – это очень тонкая такая история. Однако же наше универсальное определение позволит вам теперь с легкостью ориентироваться в вопросах культурологии. Вы сможете отнести ряд событий к культурным, и остальные нет. Так вот, контркультура. Кто имеет какое-то представление о контркультуре? Как-нибудь там. Вот Леонид Леонидович и милая дама с бутылочкой воды. Двое. Да, очень-очень важно. Есть уже много, это очень много. Я предложу вам тоже очень простое определение контркультуры. Это некоторая диаметральная противоположность доминирующей культуре, потому что контркультура может принимать различные обличия в зависимости от того, какова культура доминирующая. Ох, вот здесь сложный участок, правда? Вы почувствовали высокую моду, но это еще даже не началось. А если, вот теперь внимание, вот сейчас соберитесь, я знаю, что утро. Кто пил кофе утром? Вот, молодцы, хорошо, мало, на задних рядах больше, чем впереди. Вы знали, что вам не разогнаться с утра. Если доминирующая культура — это адогматизм, как в постмодерне, собственно, и есть, то контркультурой становится догматизм. Это, коллеги, кое-кого в зале должно порадовать. Я поясню. Я ходил недавно в Лондоне с Малкольмом Парлетом на прекрасную выставку визуального искусства. Infinite Mix называется. Это было много залов, где показывали отдельные короткие ролики. Короткие ролики, если бы мы попросили описать сюжет, коллеги, нас с вами, я думаю, примерно 2-3 ролика мы бы справились описать сюжет. В 3-4 роликах все бы постеснялись, приличные люди, описать сюжет. А в остальных вы бы написали вопрос или какой-нибудь неулыбчивый смайлик, потому что сюжет трудный. Например, шатаются на ветру деревья на свалке. Явно английская свалка. Какие-то сеточка, заборчик такой. И заунывный голос за кадром напевает на английском языке: «Плохи дела у меня, я потерял ее». На английском языке. И вот так вот длится минут 17. Ветви деревьев колышутся, свалка, летает мусор какой-то на ветру. Видите ли, это культура. Лондон – это культура, коллеги? Кто считает иначе? Поднимите руку. Данил Несторович, спасибо, спасибо. Есть много культурных и один честный человек в нашей аудитории, воспользуясь оценочными суждениями. Но, тем не менее, в таком общем сознании, конечно же, ну, знаете, что хорошо, если написано на баночке модного, красивого средства или какой-то хорошей одежды. Там написано «Лондон, Нью-Йорк, Париж». Если написано «Амстердам», то это вообще хорошо. Понимаете, да? Но кто понимает, как я, вот кто понимает про моду, тот понимает. Лондон – это культура, дорогие друзья. И с сожалением ли, с радостью ли, мы понимаем, что эта культура, она прыжками бежит к нам. И где-то мы опережаем даже уже общемировые тренды. Зайдите, здесь неподалеку находится Эрарта, музей современного искусства. Нормально, нормально. Я чувствую себя в Лондоне. То, что представлено там, это наша современная культура, самый передний ее край. Мы вынуждены назвать ее адогматической, потому что когда в изображении быка главную часть занимают яйца, ну, то есть вот тестикулы быка, это, конечно, понятно мне с детства, вот, что это очень важная часть быка. Но я с детства не относил подобное изображение к проявлениям искусства. Когда я такое рисовал в детстве, учителя делали мне замечания, потому что тогда была культура догматизма в советское время. Сейчас же доминирующая культура – это культура адогматизма. И что же мы имеем? Мы имеем очень интересную ситуацию, которую я проиллюстрирую, зачитав вам кусочек одного моего прежнего текста, но очень удивительный феномен. Мы позавчера были с некоторыми коллегами, вон Алексей Михайлович Демьяненко, вон Леонид Леонидович Третьяк, Сергей Михайлович Бабин здесь. Мы были на круглом столе и обсуждали с известными, скажем, в городе людьми в области психотерапии, обсуждали некоторые события, которые сейчас происходят. И, в общем-то, это удивительно. Сидят все люди, признанные в сообществе, и обсуждают вопрос, как мы относимся к закону о психотерапии, который сейчас в очередной раз вот как-то обсуждается. Это удивительное единодушие. Мы надеемся, что он не будет принят. Представляете? Это как понимать? Сидят мастодонты, сидят люди, которые определяют мейнстрим, они говорят, а мы надеемся, что закон не пройдет, ничего себе, это ползучая оппортунистическая какая-то оппозиция внутри нас. Это же какой-то, понимаете, в крепости завелся, наверное, лазутчик, но нет, потому что это адогматическая ситуация, потому что ключевая культура сейчас адогматизм, и мы шатаем эту дилемму, мы полагаем, что догматический контркультурный выпад, который сейчас предпринимается чиновниками, будет вредным для развития нашей системы. Представляете, какой парадокс? И это не шутки, вообще не шутки. Это наша реальность. Догматические упорядочивающие конструкты в настоящее время рассматриваются нами не в качестве опор, но в качестве ограничителей. Это очень интересно, потому что удержать вот такое противоречие внутри себя, это все равно, что на улицу выйти в откутюр, понимаете? Ну, посмотрите сегодня канал, есть такой, я не знаю, как он называется, Fashion TV, наверное. Посмотрите, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Позволю себе зачитать некоторое количество текста. Особенности патоморфоза невротических расстройств, кратко обозначенные нами выше, клинические наблюдения и анализ социокультуральной среды позволяют нам предложить в наиболее общем виде новую, адаптированную к условиям современности модель понимания механизма формирования неврозов. В основе развития невротического комплекса мы, разделяя мнение ряда современных авторов, предполагаем хроническое неудовлетворение некоторых весьма разнообразных потребностей. В качестве ведущего нового феномена, если угодно, существенного обстоятельства, предопределяющего специфику формирования невроза в современном западном обществе, включая Россию, мы предлагаем рассматривать выраженный дефицит сфокусированности на процессе жизни как таковом. Дефицит сфокусированности на процессе жизни как таковом. Скорость информационных потоков и в целом темп жизни в обществе стремительно растут. Детализация упала. Работаем в мегаполисе на 3-4 работах одновременно. Кто работает на 3 работах одновременно? Покажитесь. Нету. Еще 5 лет назад вот одна рука на заднем ряду. Вы кофе пили с утра, да? Ну ладно, как скажете. Самозанятые не поднимают, да, чтобы за тунеядство не начать платить. Понимаете? Вот догматизм же к нам приходит стремительно. Описание природы у Аксакова. Современные дети читать не могут. Затянуто. Мало действия. Никого уже не удивляет едущий в метро человек с наушниками от плеера в ушах, одновременно читающий журнал. Теперь гаджет. В моде солнцезащитные очки со встроенными в один глаз мини-телевизором. Не упусти важную информацию. Средства жизни доминируют над смыслами жизни. Представляете, как я заклеймил современную ситуацию? Средства жизни доминируют над смыслами жизни. Я думаю, что это во многом именно так и происходит. Компульсивная деятельность, порой сориентированная на достижение зачастую забытых целей позавчерашнего дня, а порой просто по привычке что-то делать, составляет основу событийности для многих людей, наполняя жизнь псевдосодержанием, превращая жизнь в жизнь с маленькой буквы. Доминирующий мотив современного западного общества может быть кратко сформулирован как «диктатура успеха». Не слишком важно, в какой именно области ты должен быть успешным. Денег, конечно, надо бы побольше. Но в необходимости ориентации на успех никто не сомневается. Как реактивное образование, специфический ответ давлению данной культуры хорошо известный феномен необъяснимо апатообуличных детей, выросших в семьях весьма успешных родителей. Это на самом деле очень серьезный феномен. Успешные родители маются, потому что детки их не хотят ничего достигать. Они хотят просто быть дома, есть жареную картошку, по возможности курить. И если можно, то теплого хлеба и под одеялко. Есть такой слоган. Для наших дней характерна потеря смысла жизненных ориентиров. В тех ли я джунглях, предлагает задаваться вопросом один из выдающихся оргконсультантов современности Стивен Кови, имея в виду первостепенную важность понимания стратегического направления развития собственной жизни над менеджерскими способностями справляться с оперативным управлением. 21 век или будет религиозным, или его не будет вовсе, говорил Анре Мальро. Сегодня 21 век, и он не религиозен. Тревога, связанная с освобождением от руководящих догматов традиционных религий, стремительно теряющих вес в западном обществе, не компенсируется предложением ясных ориентиров относительно того, как именно выращивать свою собственную морально-этическую систему координат. Экзистенциальный вакуум каждый заполняет в одиночестве. Нет авторитетных лидеров мнений. Писатели более не лидеры. Современной русской литературы нет. Есть более или менее качественно скомпилированный pulp fiction. Лишь иногда у современных авторов отмечены проблески литературного языка. Философская мысль в литературе ясной и убедительной, этически ориентированной, как бывало прежде, и не пахнет. Сами философы заявляют об утрате парадигмы и гибели философии. Постмодернизм как последний ответ на любые вопросы. Политикам никто не верит. Относится по принципу «у нас могло бы быть и хуже». Киркоров, Собчак, Билан, Волочкова, лидирующие рыночные стереотипы, аттракторы массового сознания, воплощающие градиенты, вектор сомнительных стремлений. Сексуальность максимальная по модулю. Насилие, необузданное проявление агрессии, гламур – новые ценности, продаваемые пиплу под брендом «Свобода». Модно хотеть стать порнозвездой. Девальвация знания как такового. Обязательные для изучения дисциплины по обсуждаемому закону об образовании физподготовка, ОБЖ и некоторый патриотизм. Социальное давление на индивида нарастает. Все большее значение приобретают именно социальные факторы. Для человека нет такой среды, в том числе и природно-экологической, влияние которой не опосредовалось бы в той или иной мере социальными факторами, пишет Царегородцев. Профессор Овчинников развивает данную мысль. Парк человеческой культуры имеет множество опасных дезадаптирующих закоулков. Патогенное влияние на человека оказывает прежде всего техническая культура, загрязняющая экологическую и зашумляющая информационную среду. Существуют субкультуры легальных и нелегальных наркотиков, опасные для здоровья версии культуры питания, одежды, ухода за телом, досуга, спорта, азартных игр, музыки, литературы, программы телевидения и других средств массовой информации. Деструктивным действием обладает и так называемая массовая культура, являющаяся по существу псевдокультурой. На личностном плане – какофония индивидуальных суррогатных религий. На общественном плане в Европе – беспомощные попытки запоздалого контроля за процессами, стартовавшими 50 лет тому назад. Великобритания, Франция – преимущественно темнокожие мигранты. Россия – те же мигранты, плюс попытки правящей партии подменить необходимую повседневную плановую работу по наведению порядка на местах фантастическими мегазатратными нанопрорывами типа Сколково или Сочинской Олимпиады. Все вышеперечисленные, на наш взгляд, факторы составляют яркую и далеко не однозначную картину организмической саморегуляции, действующей в масштабах общества. Негативизм, желание свободы без ответственности, бесконечный цинизм и слепой эгоизм. Законы мне не указ. В выработке законов участия принимать не желаю. Не мое дело. На выборы не пойду, а снег у моего подъезда пускай убирает Полтавченко. Июльская засуха подкосила экономику страны на 15 лет вперед. Причудливый сплав смутных коллективистских конфлюентных стремлений очень хочется в Советский Союз и дикого эгоцентрического индивидуализма. Никому не верю, полагаюсь только на самого себя. МММ, непобедимая коррупция и так далее. Коллеги, этот кусочек текста я осмелился процитировать для того, чтобы немножечко показать, что существует в виде культурного фона, поля культурного, в котором мы существуем. И это вызов нам с вами, потому что контркультурный догматизирующий радикал сейчас представлен преимущественно теми формами, против которых мы тоже протестуем. И это характеризует сложность нашего времени. Видите, как я страшно рассказал? Кому-то страшно? Му-му, кто-то сказал. Мне тоже, не поверите, тоже страшно. Но я люблю всегда, чтобы в моих докладах было немножечко «что делать». Потому что, ну что, я напугал, ну какой смысл молодых людей? Пришел, зачем ты напугал? А еще жить, еще надо вот, как, хотя бы как вот у Даниила Несторовича замуж, хотя бы по переписке. Ну, надо же вытягивать до какого-то уровня благополучия. Кстати, я вот, кстати, тут точно вот не уверен, что замуж по переписке это худший вариант замужа. Мне кажется, надо индивидуальную особенность спрашивать. Как вы относитесь к такой вашей увлекательной, интересной жизни? Что дает вам радость в этом? То есть, и вот это есть гештальт. Представляете, это насколько оптимистический ответ всему тому ужасу, который вот мы с Сергеем Михайловичем можем вообще заливать, я думаю, очень-очень серьезным, плотным, концентрированным раствором. Потому что, ну, выбор либо не видеть, не смотреть, либо видеть и ужасаться. Но есть ответ. Что же делать? Ну, вообще-то Курт Гольдштейн, один из основоположников гештальт-подхода, говорил, что не адаптация, но выработка новых норм. Вот, что есть правильный ответ. Выработка новых, представляете, создание новых норм, адекватных тому, что происходит сейчас. Это огромный амбициозный проект. И по сути каждый из нас перед собой, перед обществом, перед близкими людьми, перед соратниками по идеологии отвечает за выработку новых норм. И мы отвечаем за то, в каких подгруппах, в каких субкультурах мы вырабатываем эти новые нормы. Это все совершенно дзен-практика. И гештальт-подход с удовольствием возвращает гражданам ответственность за их жизнь. И мы себе с удовольствием ответственность возвращаем. Если я в ответе за это все, то я могу присвоить результаты. Это хорошая новость. Как же это делать? Мне кажется, опираясь на наши основные базовые принципы в работе. И принцип безоценочности, который мы называем феноменологией. Когда я гляжу на феномен, я стараюсь видеть феномен и лишь только вторым темпом, отделяя свои оценки от наблюдения феномена, я полагаю оценки. Это не урод какой-то идет, а это человек идет, одетый вот таким совершенно специфическим образом. А урода я сам породил. Я сегодня ехал в такси, и таксист все эти 25 минут, которые мы ехали, он рассказывал о том, какие все вокруг уроды. Как вот в фильме про брата. Я просто буквально хотел спросить, не как он в родственных отношениях с тем нью-йоркским таксистом не состоит. Я еще не написал обратную связь в Яндекс.Такси, я непременно напишу. Потому что я не считаю, что я должен был бесплатно останавливать этот поток интересных интерпретаций. Понимаете? И если бы этот таксист собрал, поднакопил деньжата, обратился за помощью, я бы первым делом обращал внимание на то, как различаются феномены, наблюдаемые им, переживания и оценки, которые порождаются в результате сочетания феноменов и переживаний. И это хорошая, интересная работа, построена на любопытстве. Я не могу удержать любопытство, мы здесь с Даниилом Несторовичем на совершенно одной базе, и это делает меня зависимым от моей работы, я продолжаю ее делать. Ну, в общем, это и радостная зависимость тоже. Большинство зависимости – это же радости, вы понимаете, да? Я зависим от секты булочников, например. Они подсадили меня уже очень давно, я ем продукцию их вообще на всех континентах. Я уже молчу о том, насколько мы все, на самом деле, управляемы водой. Вы понимаете, да? Что вода – это одна единая молекула. Вы же знаете, что это одна молекула. Это полимер такой очень специфический. Она настолько мощная, что она заставляет нас с вами к ней приближаться регулярно, брать ее в себя, на некоторое время носить ее с собой. Мы есть эта вода, вы понимаете, да? Через некоторое время она покидает нас, не спрашивая нашего желания. Понимаете, насколько мы во власти самых простых вещей. Я хотел бы, чтобы хоть иногда... Вон, Алексей Михайлович демонстрирует, а просто она требует, чтобы... А вы говорите, природа вещей. Так вот, феноменология – это то, на чем можно ставить. 5 минут достаточно. Мне осталось 2 принципа проиллюстрировать. Самое то по времени. Конечно же, принцип неразрывности. Вот про воду – это про теорию поля. Мы все – это поле, части поля. Понимаете, мы все элементы всего. И, соответственно, через воду мы связаны друг с другом. Представляете, я помню, как когда-то к нам приехала Тина фон Вайк из Амстердама, и рассказала нам в комнате, что мы объединены воздухом, которым мы дышим. Некоторых людей стошнило тут же. Они просто поняли, что, блин, понимаете, ну, когда будете ехать в метро домой, вспомните, что у нас очень много общего с гражданами, и эта среда нас объединяет. И на самом деле мы, конечно, неразрывно связаны друг с другом, и культурными феноменами мы связаны ничуть не меньше, чем воздухом. Это интересная, тонкая история. Наблюдение за тем, насколько мы слиты с собственной субкультурой, это удивительно полезное наблюдение для любого человека. И гештальтисты предлагают профессионально обратить внимание на эти слитости с возможным выбором, который возникает в результате нашей феноменологической экзистенциальной терапии, которая есть гештальт-подход. У человека возникает выбор. Когда я замечаю свою слитость с чем-то из моего окружения, из моей среды, то тогда возникает возможность выбора. А дальше эксперимент, а дальше сложная последовательность действий с возможностью изменить свое поведение. Ну и, конечно же, то, что мы делаем, происходит и реализуется в диалоге, который может быть описан как пафос недеяния, когда у терапевта нет задачи, что бы то ни было делать для клиента. Но есть задача быть совершенно определенным специфическим образом в интересах того, чтобы представлять пространство встречи. Опять же, упомяну, Даниил Несторович, спасибо тебе, дорогой, ты в Фейсбуке напечатал прекрасный, на мой взгляд, пост по поводу того, что делает терапевт в терапии. Многие сотни людей сделали перепосты, лайкнули, а написал, что вообще ничего-то не делаем, потому что человеку нужно прийти и с кем-то быть. И это и за деньги ты не купишь. А за деньги небольшие купить – это какая-то совершенно фантастическая роскошь. И вот эту роскошь мы предлагаем профессионально, совершенно не мистически, с природным любопытством и в надежде на то, что каждый наш клиент, и мы в том числе, потому как вменяемый не террористически ориентированный терапевт сам потребляет свою терапию, ходит в терапию, чтобы не пополнять ряды всевозможных экстремистов. Мы надеемся на то, что в результате этой практики может становиться возможной выработка новых норм, которые нам, конечно же, понадобятся в стремительно меняющемся современном мире. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы или что-нибудь, отклик короткий, сделайте это прямо сейчас.
Да, вот как-то связано с моей. Спасибо вам большое, это было очень интересно, потому что я в последнее время как раз вообще думала о том, что вот происходит в мире с разных позиций, и вот вы мне это осветили, что ли, и дали некоторую уверенность. И большое вообще спасибо этой конференции за то, что такой доброжелательной обстановке и достаточно понятным языком просто даете новые знания и за то, что вы есть. Спасибо.
Спасибо, Мария. Спасибо, Кирилл Сергеевич. Это дух доброй нашей конференции. Без него ничего бы не было. Спасибо большое, дорогие друзья.
Спасибо большое.
Спасибо большое.